Что-то хорошее под серебряным дождем.
И еще раз добрый вечер. Это программа «Что-то хорошее». Вторник, среда и четверг. Мы выходим с 19 до 21 часа. Сегодня у нас получилась такая короткая неделя, поскольку завтра выходной день. Программа «Что-то хорошее» не выходит. Слушайте в это же время концерты, повтор нашего дня рождения, концерты, которые были 4 июля. Алекс Дубас сегодня не в Москве, вернется в четверг, поднакопит нью-йоркских историй. Сегодня я в студии Мария Армаса, и радиолектории наш продолжается. Мы проводили с Таликом Хинкишиева. Очень хочется какой-нибудь лепешечки, чтобы вот это вот зачерпнуть хотя бы оливковым маслом, как это делают марокканцы на завтрак. Но мы продолжаем не только пищей, которая пища, не только пища физической, но и пища духовной, потому что в этом часе наш разговор пойдет о музыке, и мы привечаем Михаила Казиника.
Радиолекторий под серебряным дождем.
Михаил Семенович Казиник, хорошо известный нашим слушателям, которые уже достаточно давно слушают радиостанцию «Серебряный дождь». Ну а если вы еще не знаете Михаила Семеновича, то прошу любить и жаловать. Добрый вечер, Михаил.
Добрый вечер, Мария.
Ну что ж, мы вас застали во время московских своих концертов. Вы, конечно же, воспользовались случаем, пригласили вас в студию «Серебряного дождя».
Да. Я сюда приезжаю всегда весной и осенью. Идут весенние концерты, осенние концерты. Сейчас количество концертов за 6 лет приближается к 90. Такого количества концертов не давал ни один музыкант моего направления в Москве.
Дальше только Книга рекордов Гиннесса.
Да, наверное, потому что если еще один год, то я, пожалуй, в Книгу рекордов тогда предложу им сведения, потому что у меня завтра концерт детский, второй детский, который называется, собственно, «Школа нобелевских лауреатов». Вот, а потом 14-15 ноября в этом же зале у меня взрослые концерты. Один из них тоже похож на «Школу нобелевских лауреатов», только для взрослых, потому что это будет, по сути, не что иное, как «Афинская школа Рафаэля», где все собраны Рафаэли, волей гениального Рафаэля, все гении античного мира, и они являют собой гордость цивилизации, гордость планеты и так далее. А 15-го будет вообще сумасшедший вечер, потому что это будет 41-я симфония Моцарта и Реквием, тайны Реквиема. Ведь по-прежнему все эти разговоры, это все часть правды, потому что у Реквиема, как и у всего Моцарта, столько тайн, что не хватит и 20 концертов, чтобы раскрывать каждую. Я там покажу, что там творится в этом Реквиеме.
Это 15 числа?
Да. А 14-го Афинская школа. Это, в общем-то, как вам сказать, это карнавал Возрождения, эпохи Возрождения, когда мы смотрим через Рафаэля назад, в золотые времена истории нашей цивилизации, иудейско-греческо-римской.
В этом часе мы обозначили тему лекции, как правильно чувствовать, слышать звук, и что такое вообще в нем можно расслышать.
Ну да, как слышать звук, как слышать слово, как... Ведь музыка начинается...
И почему те, кто расслышивают, получают Нобелевку?
А, ну это совсем просто. Потому что когда меня пригласили стать экспертом Нобелевского концерта, то есть это значит, что я с телевидением 4 вел концерты из специальной ложи, рассказывал о музыке, которая звучит, а перед этим я придумал встречать каждого Нобелевского лауреата вопросами о музыке. Вот заходит Нобелевский лауреат в области химии. А у него, ему вопрос, была ли в детстве музыка? И тут, пожалуйста, на удивление всему миру, он говорит, ну а как же, я играл на скрипке, как Эйнштейн. Я с 4 лет играл на скрипке, ну что вы, я сыграл все эти концерты Ридинга, Зейца, Вивальди. А сейчас я все свободное время играю на скрипке, ну немножко на фортепиано. Заходит из Иерусалима вообще Роберт Ауман, профессор Иерусалимского университета, кошерный, вообще у строгих правил. Я говорю, ваш любимый композитор? Он говорит, Бах. Я говорю, как Бах? Вся Швеция на ушах стоит, чтобы вас накормить правильно. Потому что Нобелевский обед вам не подходит. А вы говорите, что Бах. Он говорит, Бах — это мозг. Мозг всякого мыслящего, независимо от веры, конфессии. Бах — это мозг планеты Земля. И я тут же вспомнил Тарковского с его Солярисом, где Крис спасен именно этой хоральной прелюдией Баха. Главный герой Соляриса не Крис, а баховская хоральная прелюдия «Их руф цю дир» — «Я взываю к тебе». Потому что мозг Соляриса воспринял Баха как представителя равновеликого ему мозга. И он спас Криса, он подарил ему статус блудного сына. И камера уходит, и понимает, да, все понимают, что Крис умер, как и все, у него нет пути назад. Но Крис вернулся к своему отцу, который давно умер на планете Земля. Это очень сильный эпизод, один из самых сильных эпизодов мирового искусства. И этот эпизод можно пересматривать сколько угодно раз, потому что это одна из мыслей о спасении человечества.
Я думаю, слушатели сейчас поняли, какой феерический час нас ожидает. Присоединяйтесь к нашей беседе о том, как вот расслышать этот звук, как его услышать, что в нем прочесть, как слушать музыку, в конце концов. Почему многие считают, что классическая музыка — это все-таки прикладывать надо определенный труд, что, возможно, надо что-то знать о ней, чтобы понимать, для того, чтобы пойти и слушать, что это не совсем легкие поп-концерты.
Знать действительно надо. Вот поэтому я и существую. Не только для того, чтобы играть на скрипке, на рояле, на органе, а я существую для того, чтобы настроить людей на эту волну. Но вопрос насчет знать, Мари, очень сложный. Когда-то меня поразила одна простая мысль. Вот мы говорим, я слышал не раз, что музыка Баха очень сложна для восприятия среднего человека, нужно его готовить долго, может начинать с какого-нибудь полонеза Огинского, с танца маленьких лебедей, понемножечку, потихонечку.
А Бах — это общение с Богом, что до него надо дозреть,
понять. И вот я вдруг подумал, господи, во времена Баха обыкновенные крестьяне в субботу садились в телегу, муж, жена и пятеро детей ехали в церковь святого Фомы в Лейпциг. Они освобождали себя от всяких трудов, от всего. Они приезжали в Лейпциг, а там господин Йоганн Себастьян Бах играл им свою сложнейшую музыку, до которой нужно дозревать. Если мы приехали туда, где церковь полна крестьян из окрестных сел и бюргеров, обыкновенных жителей города Лейпцига и других небольших городов, которые собирались по субботам в самой крупной церкви святого Фомы, где самый лучший орган и где очень хороший капельмейстер Йоганн Себастьян Бах. Да? И вот они собирались, если бы мы с вами пришли туда и начали бы спрашивать, интервьюировать, вот «Серебряный дождь» появляется в 17 веке, да, и спрашивают: скажите, пожалуйста, крестьяне, вы понимаете, что вам играет кантор, господин Йоганн Себастьян Бах? Ну, я думаю, что крестьяне бы вас немножко крепко по-немецки даже немножко обругали бы, что вы задаете такой глупейший вопрос. Как же не понять? Они всю неделю трудились, работали, занимались суетой, а в субботу, к субботе готовились с пятницы вечера, одевали лучшие наряды, чистили телегу, чистили колеса, ехали, и приходили в огромный храм, где впереди распятие, где тексты великие, где звучит великий орган. Они самонастраивались, потому что в этот день они уже другие люди, они сейчас общаются с высшими силами. Сегодня этого нет. Мы выходим из машины и заходим слушать Баха. А это значит, что мы можем быть не готовы. Понимаете?
Рождественская оратория Баха.
Да, кстати, вся рождественская оратория — это такая елка наряженная. Там столько радости, столько тихой протестантской радости. Бах был отцом 20 детей. И очень таким человеком, очень остроумным и... Да.
Как-то неожиданно влетел Бах, мне кажется, в наш эфир с рождественской елкой, может быть, чуть раньше времени. Я напомню нашим слушателям телефон прямого эфира 730-101, у нас в студии Михаил Казинник, и плюс 7-903-797-6333, номер для ваших смс-сообщений, пишите, пожалуйста. И вот Бах и его 20 детей.
Да, Бах был совершенно эмоциональным, прекрасным, остроумным, чудесным человеком. Например, когда у него родилось в один год двое детей, один в январе, другой в декабре, он написал в магистрат просьбу поставить ему на его двор, в его хозяйство, на одну бочку пива больше. Вы спросите, а почему с пива к новому ребенку, родившемуся? Ну, начнем с того, что ребеночку давали ложечку маленькую пива, что просто как на дрожжах. А другое, ну, Бах просто воспользовался тем, что у него такое прибавление, сразу два ребенка в один год. Значит, дайте чего-нибудь больше.
Почему бы не попросить пива?
Он любил пиво. Ну, правда, пиво было очень качественное, честно вам скажу.
Рада вас приветствовать, пишет наша слушательница Наталья Владимировна. Наталья Владимировна, можно и голосом 730-101, телефон прямого эфира. Вот Юрий задает вопрос из города Афанасьевска. Могут ли классические мелодии, я процитирую, как есть, Михаил Семенович, могут ли классические мелодии быть классными? Это риторический вопрос для Михаила Казинника, имеющего такого высокое музыкально-этическое воспитание. Я же пока только отвечаю на этот вопрос. Опять мы возвращаемся к тому, как слушать классическую музыку.
знаете что, я всегда ведь начинаю не с самой музыки. Потому что музыка – это вершина человеческой пирамиды. Почему? Потому что, как бы ни была прекрасна поэзия и литература, оно состоит из тех или иных слов, которыми мы пользуемся каждый день. Другое дело, что они поставлены в другие взаимоотношения и так далее. Но живопись – прекрасный вид искусства. Но ведь все равно люди ждут изображения того, что они видят, того, что они едят. Вот они смотрят на яблоко, скажем, класса или Сезана. Яблоко класса аппетитное, яблоко Сезана нет. Ну, не хочется его есть. Но почему-то многие специалисты считают, что яблоко Сезана куда значительнее, чем яблоко класса. Почему? Потому что за этим яблоком Сезан видит куда больше, чем съедобный предмет. Живопись все-таки требует изображения. А вот музыка, она невербальна. Вот представьте себе, может быть, цивилизация человеческая вызревала тысячи лет для того, чтобы люди сели в зал, и для них 40 минут звучала музыка без единого слова и без единой картинки. И вы посмотрите в глаза людей, которые это понимают, они плачут, смеются, испытывают наслаждение, испытывают удивление, потрясение. Что это? Вспомните первобытных дикарей с их синкретическим простым искусством, как говорят шведы, дунка-дунка-дунка-дунка-дунка-дунка. Да? Вот от этого пройден гигантский путь, и показатель цивилизации именно это. Четвертая симфония Брамса и огромно растворяющийся в волнах музыки зал. Что это? Ну, я занимаюсь ведь этим, я же рассказываю во многочисленных фильмах, в радиопередачах, как услышать. У меня огромное количество слушателей, те, кто открывает для себя. Просто потрясающе. Я же получаю все время письма удивленных людей, удивленных самим себе, что неделю назад, еще говорит человек, я даже мне в голову не приходило, что я буду слушать одну за другой симфонии Йозефа Гайдна. А ведь я теперь ничего другого не могу делать. Я каждый вечер бегу, чтобы слушать. Я надеваю наушники, я слушаю всюду, потому что это сказка. У меня пошел параллельный мир. Понимаете, как здорово? Но разговор об этом должен быть очень серьезный. Я бы начал не с музыки, начал с поэзии. Вот смотрите, я сейчас вам приведу такой пример. Вы помните начало одного стихотворения Пушкина, которое звучит так? «Пока не требует поэта к священной жертве Аполлон, в заботы суетного света он малодушно погружен». Все? Хватит. Вот вы можете за мной повторить, Мария, эту фразу? Пока пока не требует поэта к священной жертве Аполлон.
Пока не требует поэта к священной жертве Аполлон.
В заботы суетного света он малодушно погружен.
В заботы суетного света он малодушно погружен.
Правильно. Вот сейчас вы сказали, как любой человек на земле, так как все читают, в заботы суетного света он малодушно погружен. А если я вам раскрою тайну, что здесь музыкальные акценты смещены. И если я прочту правильно, вы сейчас поймете, в чем дело. Мари, Аполлон — это бог чего?
Искусство.
И солнце.
И солнце.
Да. Значит, Аполлон посылает солнечный свет. Пока не требует поэта к священной жертве Аполлон, поэт живет в другом свете суетном. Поэтому сейчас я переакцентирую, вы все поймете. Пока не требует поэта к священной жертве Аполлон, заботы суетного света он малодушно погружен. Поняли? То есть пока нет солнечного.
Но тут появляется уже множество других смыслов. Во-первых, для меня Аполлон вдруг наделился какой-то кровожадностью, Михаил Семенович. И ему тоже надо приносить какие-то жертвы.
Нет,
и
нет, это не кровожадная жертва.
Забрать какую-то жертву.
Это не кровожадная жертва. Это не кровавая жертва. Жертва — это совсем другое. Поэт должен покинуть примитивный суетный свет для того, чтобы время от времени общаться с Аполлоном. То есть поэт же пишет там дальше в этом стихе Пушкин, что из среди детей ничтожных мира, быть может, всех ничтожней он, но лишь божественный глагол до слуха чуткого коснется, душа поэта встрепенется, как пробудившийся орел. То есть у поэта ничего не отличает его в жизни, в обыденной жизни от всех, кто в суетном свете, кроме одного. У него есть родимчик, контакт. Прямой контакт. Контакт пошел. Тогда он бежит. Помните, бежит он дикий и суровый, и звуков, и смятения полн на берега пустынных волн, в широкошумные дубровы. Куда он бежит? Где только дубровы шумят широко, и где пустынные, то есть одинокие волны. Этот стих – одно из тайных объяснений того, каков контакт между гением и божественным началом.
Но это то, что мы иногда называем, что поэт такой медиум между миром этим и между некими высокими сферами. Непонятно, как это ему приходит, но это действительно приходит.
Но это правда, конечно же, безусловно. Если Пушкин начинает свою сказку «Три девицы под окном пряли поздно вечером», то это три. Если вы считаете, что это просто шутка, то это... Три проходят через всю сказку, и 33 богатыря, и три чуда, и три полета князя Гвидона, и три движения, чтобы выйти из бочки, выше бной, вышел вон, и пушки палят три раза, пушки с пристани палят. То есть все три, есть не будешь ты три дня, то есть три, все три, это Пушкин балуется, это вот такая колоссальная игра с небом. С одной стороны сюжет, история Гвидона, Салтана, царства славного Салтана, да, а с другой стороны гениальная игра в бисер, потрясающая игра в шахматы, великолепная баховская полифония, многоголосие. И вот когда человек начинает понимать через поэзию, он вдруг неожиданно понимает музыку. Представляете себе, какие чудеса?
Добрый вечер, Анна из Екатеринбурга. Михаил Семенович, вам приветы идут от многих слушателей «Серебряного дождя». Очень рада
вас
слышать.
Спасибо, мои дорогие.
Ставлю своему сыну 2 года ваши записи. Ему очень нравится. Даже с вами он что-то обсуждает. Представляете, по классическую музыку пританцовывает и подпевает. Ля-ля-ля, ля-ля-ля.
Замечательно.
Так что классика — это вовсе не так тяжело и сложно, как писал предыдущий слушатель.
А что, написал предыдущий, да, что это сложно?
Ну, о том, что Юрий еще решает для себя вопрос классической музыки, насколько она классная.
А можно я вам скажу сейчас ужасно грубую вещь?
Давайте.
Вы приходите в этот мир, где есть фуги Баха, вы проживете огромную, дай вам Бог здоровья, всем жизнь, 80, 90, 100 лет, и уйдете из мира, так и не понимая, что Бах через свои фуги раскрыл вам все тайны Вселенной. Все, над чем вы бесполезно бьетесь годами, пытаетесь сами себя спросить. Вы приходите в мир, где Гёте написал потрясающего Фауста. И вы можете уйти из этого мира, в котором был Фауст, так и не узнав и никогда не прочитав Фауста. Вы приходите в мир, где есть картины «Эль Греко» с деформированным пространством. Вы можете прожить жизнь без картин «Эль Греко». И вы никогда не испытаете вот этого потрясения снизу вверх, как фигуры «Эль Греко» вытягиваются вверх, как орган, когда вы становитесь на колени. Становится длиннее, больше, вырастает. Люди, вы просто лишите себя того, ради чего вы пришли. Понимаете, в чем весь ужас? Вы заходите в комнату, где сидит самая прекрасная женщина. Она должна была стать вашей любимой. Она была мечтой вашей жизни. Но вы вдруг видите, лежат пирожки с мясом. Вы их съедаете, вы хапаете пирожки, начинаете их жрать. Женщина потихонечку на цыпочках выходит, потому что она не очень любит видеть жрущего мужчину, не обращающего на него внимания. Ушла ваша мечта. Вот так многие из вас живут. Они жрут пирожки с повидлом, с мясом, они жрут картошку и так далее. К примеру, да, извините за грубость.
Фастфуд,
да, фастфуд, но это совсем уж, жрите, только будьте мне здоровы. Ну, если вам это не больно, ешьте, если у вас там оно хорошо проходит через кишечник, это сухая, такая, это, сухие палочки, дощечки из лесу, вот, да. Но, милости просим, прислушайтесь ко второму и главному миру, потому что я обычно люблю говорить так: зачем вы работаете? Вы работаете, чтобы заработать деньги. Деньги на что? Конечно же, на еду. А зачем еда? А чтобы съесть, поев, работать лучше. А зачем лучше работать? Чтобы заработать больше денег. На что? На еду. На какую еду? Более качественную. Зачем? Чтобы работать лучше и заработать еще больше денег и купить кровать. А зачем кровать? У вас же есть кровать. А вот есть такая кровать, дорогая очень. Выспавшись на ней, человек может работать еще лучше и заработать деньги на еще более хорошую еду и кровать. Ребята, вам не кажется, что над вами поиздевались, а? Ведь на самом же деле и работа, и деньги, и еда, и кровать только для того, что вы пришли к храму духа, к храму искусства, к храму великой музыки. Она не может в вашей жизни лежать на полках. Это самая большая глупость, которую вы только можете сделать. Ведь каждый из вас говорит: вот у меня в жизни было такое, а я этого не сделал или не сделал, и с тех пор вся жизнь моя пошла в кривь да в кость. Так вот, я говорю миллионам людей: у вас в жизни было такое. Понимаете? Друзья мои, вы сейчас слышите музыку, которая признана всеми и знатоками, и любителями одной из самых прекрасных мелодий, которую написал в жизни Моцарт. Вслушайтесь в то, что будет и как будет петь голос. Это «Весперс». Это его оратория в честь Девы Марии. Послушайте. Thank you.
Это тот случай, когда очень сложно прерывать, но хочется оценить вообще красоту момента. Вот сейчас 20 часов 27 минут в Москве. Я не знаю, где вы нас слушаете. Это где-то на кухне, может быть, где-то в автомобиле. И вы слышите, вот как в вашу жизнь, ну, входит Моцарт и Ава Мария.
А вы знаете, что я получал очень много таких писем от слушателей «Серебряного дождя», что вот вы знаете, я приехала на парковку и полчаса сидела, вас слушала. Муж уже звонит, где ты? Ты же сказала, что подъехала. А я, говорит, слушаю Казиника. И самое большое счастье было Гия Кончели, великий композитор 20 века. Мне съемочная группа, которая снимала фильм обо мне, грузинская, говорит, вы знаете, мы звоним, говорит, Гия Александрович, вы где? Он говорит, пока Казиника не дослушаю, никуда не иду. Я, когда это узнал, мы с ним созвонились, он говорит, Михаил, Миша, я вас очень люблю. Я говорю, Гия Александрович, от вас это слышите, это счастье моей жизни, вы великий композитор, великий симфонист. Он говорит, Миша, спасибо, но ваша передача для меня, то есть мы так говорили с ним. Я до сих пор не могу забыть, и у меня есть все его телефоны, и я просто преклоняюсь перед ним, перед гениальным композитором.
Если вы сейчас стоите на парковке, то смотрите, у нас будет где-то, ну, минут пять, когда будет идти реклама, то есть есть вариант быстро добежать до дома, включить там радиоприемник и продолжить слушать Михаила Казиника, который сегодня нашим вечером. А, Михаил Семенович, вот из разных областей, мне кажется, приходят смс-сообщения. Только что мы слышали Моцарта, Ава Мария. Игорь из Самары пишет. Вспомнил, что это звучало в «Мистере Бине». Совершенно неожиданные отголоски Моцарта приходят через массовую культуру.
Да, это, и в общем-то, даже связи, да. Это, по сути, не Ава Мария, это просто прославление, как бы, это, там нет текста Ава Мария. Понимаете, Ава Марии вообще, которые все знают, их не так уж много, на самом деле.
Баховская. Что...
Баховская, это ведь тоже, ну да, Бах Гуно, потому что Бах не писал Ава Марии, да. Бах написал музыку о небе, это первая прелюдия из 48 прелюдий фуг. Это как бы вселенная баховская, это райский сад, это звезды бесконечные, это плоды, да, а Гуно через 100 лет сделал эту мелодию Баха, эту музыку Баха, подкладкой для своей Ава Марии. Он просто вытащил изнутри эту мелодию, и вдруг она совпала с латинским текстом Ава Марии. Вот где чудо. То есть Бах не думал ни о какой Ава Марии. Бах просто писал музыку для того, чтобы открыть гигантский цикл, вселенский цикл, космогонический цикл истории всей цивилизации. От рождения, от 7 дней творения до распятия Иисуса Христа. Все есть в этих 48 прелюдиях и фугах. И даже танец пастухов, которые обрадовались, увидев вифлеемскую звезду и так далее. Но вдруг первая прелюдия совпала у Гуно с мелодией и текстом Ава Марии. Вот это уже за гранью фантастики. Это значит, что Бах, прославляя небо, подсознательно прославлял Ава Марию. Вот это фокус. Я могу из искусства вытаскивать столько всего, что вы сразу поймете, что искусство — это и есть подлинное знание. Все остальное — глупости.
О подлинном знании в искусстве Михаил Казиник через несколько минут продолжим в программе «Что-то хорошее» сегодня вечером.
Что-то хорошее под серебряным дождем.
Thank you.
Радиолекторий под серебряным дождем.
Михаил Семенович Казиник в нашей студии. Мы говорим, я даже не могу сформулировать это точно тему, поскольку отходим то к одному, то к другому, о том, как услышать классический звук. О чем более конкретно тема?
Тема о том, как услышать искусство. Еще раз говорю, потому что музыка — это вершина пирамиды, у основания которой поэзия, литература, живопись, все есть. Вот вы открываете роман Анна Каренина и читаете: «Все смешалось в доме Облонских», да? Известная всем фраза. Ну, Стива Облонский изменил своей жене, и нужна кто? Его сестра, которая приедет и спасет положение. Только она, умница, Анечка, Анна по мужу Каренина. Она же Облонская. И у нее ведь тоже все смешалось. Поэтому первая фраза Толстого — это эпиграф. Все смешалось и у Стивы, и у Анны. Оба Облонские, яблочко от яблони. Вот и там, только Стиву простили все, и жена, и общество, а Анну бросили под поезд. Вот о чем роман. Понимаете? Но человек не вычитывает «Все смешалось в доме Облонских», они читают сразу: это значит трагедия и проблема у Стива Облонского. Нет, это трагедия и проблема в доме, у самих Облонских. То есть говорить об этом можно много, но когда человек понимает тайные знаки литературы, поэзии, живописи, да, он приходит к музыке и вдруг понимает, что музыка — это высшее питание мозга. Ну, давно это известно. Музыка — питание мозга. Нобелевское питание. Почему я сейчас вот провожу такие встречи? Школа нобелевских лауреатов. Это завтра, вот, который в 12 часов будет, да? Потому что дети, которые ко мне придут, выйдут другими. Они не заметят, как произойдет система ассоциативного мышления. Вместо клипового сознания, то есть где кусок географии, кусок истории, будет через музыку цементированное панорамное видение мира. Мы сегодня и сейчас с вами здесь, потому что вчера этому предшествовали какие-то события. И то, что мы с вами сейчас здесь, подействует на завтрашний день, и завтра у кого-то что-то очень важное, очень хорошее произойдет, потому что он для себя что-то понял. Вот поэтому надо жить не в сию секундном ощущении, да, а в ощущении течения времени. А что такое музыка? Это и есть протекающее время, это вечность. Великая музыка снимает проблемы отцов и детей. Почему? Потому что если мама любит Аллу Пугачеву, а дочь любит Леди Гагу, то они смотрят друг на друга, как две чужие тетки. Мать никак не может понять Леди Гагу, дочь никак не может понять увлечение этой теткой, да, вот. А если отец и сын склонились вместе над Бахом, у них нет проблем отцов и детей. Почему? Потому что у них нет времени. Потому что у Баха нет времени. Потому что классическим мы называем то, что не имеет признаков, формальных признаков времени. Потому что это общий, обобщенный опыт человечества, идущий через музыку. Ну вот мы же с вами начнем сейчас цикл программ, и в каждой из них я буду конкретно.
Давайте мы-ка поясним, что вы имеете в виду по циклам программы, заодно ответим Арсену Нуреновичу из Пятигорска. Пишет: «Здравствуйте, Михаил, вас не хватает на серебряном дожде, вы были глоток вдохновения, свободы, цунами добра, спасибо, поклон вам». Арсен Нуренович, я вам рада сообщить, что то, что вы, пожалуй, сегодня слышите, это даже можно назвать первой программой цикла, потому что дальше мы с Михаилом Казинником будем встречаться еженедельно. Мы не можем, пока что мы не определились, что это будет за день, как будет называться программа, но Михаил Казинник снова возвращается на серебряный
дождь. И более того, скорее всего, произойдет еще одно событие. Дело в том, что я сказал в Чикаго, ведь я работаю на Чикагском радио United for Good, то есть объединение для добра. И каждую неделю, дважды в неделю выходят мои программы. И прямые эфиры, и записанные программы. У меня там много поклонников, слушателей. Я сказал, я уйду от вас, потому что я не могу работать на Орфее, на United for Good. Радио «Вместе» по-русски мы его называем, да, и на «Серебряном дожде». Я с вами должен буду расстаться. Они говорят: нет, не надо. И тогда появилась такая сумасшедшая мысль: а не сделать ли мост? То есть не сделать ли эту программу и для русских, живущих в Америке, и для русских, живущих в России?
И как это все совпадает? Программа «Что-то хорошее», как вы знаете, теперь в четверг и на Латвию вещает, а здесь мы, отлично, получается, выходим и на Соединенные Штаты. Прокофьев.
Вальс. Один из вальсов. Заметьте, с одной стороны, вальс должен быть очень-очень красивым, а Прокофьев подшучивает. Вальс немножко такой угловатый, сказочный. Смотрите, такая Золушка, которая еще не поменяла свой наряд. И все-таки в Прокофьеве чувствуется влияние Чайковского, Щелкунчика. И сказка, сказка. У кого еще, у какого композитора птичка села на траву и пожала плечами? Это же текст Прокофьева. Видите, у Прокофьева совсем нет внешней красивости. Он избегает банальных оборотов. У него такой чудный юмор. Он такой саркастичный. Вот-вот расскажет веселую историю и посмеется своим особым смехом прокофьевским. И все равно что-то пушкинское, что-то глинкинское, что-то вечное русское. Вот шутник.
Но если вальс Прокофьева — это шутка, то здесь какая-то такая серьезно-ироничная часть шутки, когда ты смотришь и думаешь, шутка это или нет.
Нет, просто пригласит он меня на танец или нет. Я так хороша. А он приглашает. Вот вспомните вальс Наташи в «Войне и мире». Когда Наташа у Толстого рассуждает, я совершенно некрасивая, я никому не нужна. И вдруг подходит блестящий Болконский, танцует с ней. Вот навсегда в Прокофьеве в вальсе осталось это «Неужели?». Это чудо произойдет. Прокофьев — это сплошное ожидание чуда и улыбки, и радости. Это самый великий антидепрессант. Слышите, какое чудо? Это красота без красивости. Вот это разница.
Здесь должна быть неприкрытая радость.
Прокофьев был блестящий шахматист. Я однажды спросил Давида Чеведовича Ойстраха. Я говорю, вы с Прокофьевым играли в шахматы. Я был вместе с ним, встречался у своего профессора Михаила Марча Гольштейна. Они были друзьями детства. Как одесситы шутили, из одних штанишек вышли. И вот я спросил у Давида Федоровича, говорю, кто из вас выигрывал? Ойстрах нагнулся к моему уху и прошептал: всегда я. Только я никогда никому об этом не говорил, потому что Прокофьев не терпеть не мог проигрывать. Я говорю, а вы поддаться не могли? Он говорит, нет, я честный человек.
И тогда, проиграв в шахматы, Сергей Прокофьев шел и писал очередной какой-нибудь вальс.
Он писал музыку именно такую. Там ведь все время такие потрясающие комбинации, заметьте. Он играет всеми инструментами, всеми мелодиями, всеми ходами, всеми оборотами. Это такой всемирный улыбчивый вальс.
Ну, шахматы-то я, допустим, и проиграла, а вот Наташа Ростова пригласил. А Анжелика из Москвы вспомнила историю про другой вальс, вальс Шопена. А вальс Шопена играла соседка моя где-то раз в месяц, когда мы жили на старой квартире в Сочи. Почему она это делала только раз в месяц, я до сих пор не понимаю, но вальс очень просочно врос в мой слух, и каждый раз, когда я его слышу, я сразу вижу Зинаиду Сергеевну, ее темную комнату с большой люстрой и оранжевой хурмой под окнами. Конечно, позже выучила вальс Шопена по нотам.
Тут могу даже сказать, в чем дело, почему раз в месяц. Сейчас скажу. Наверное, это был до-диез-минорный вальс, во-первых, скорее всего. Но есть такой момент. У меня дома есть, я не выдержал, когда-то в Лувре купил компьютерную копию Моны Лизы Джоконды. Абсолютно того же размера. Абсолютная копия, потому что компьютерная. И я держу эту свою любимую картину в обратную сторону. То есть я иногда ее переворачиваю, открываю и смотрю. Это нельзя видеть и проходить мимо этого каждый день. Вот так же и с вальсом Шопена.
Я, Михаил Семенович, еще беру пластиночку, которую вы с собой принесли.
Это вы имеете в виду Бернстайна? Это знаменитая увертюра к его мюзиклу бродвейскому «Кандид». Он долго не находил времени прочитать «Кандид», о котором ему советовали. Все говорили, ну что я буду читать Вольтера, это скучно, наверное. Как только он прочел первую страницу, он говорит, все, я пишу мюзикл на эту тему. Я чуть не умер от хохота. Тоже чувство юмора вольтеровское, кандидовское. Я всем советую открыть вольтеровского «Кандида», начать читать, захохотать буквально на 15-й строчке, не буду расшифровывать, почему, вы все сами там прочтете, а потом не оторветесь.
Давайте поэкспериментируем. Я просто сейчас пытаюсь найти, не помню, что там в 15-й строчке.
Ну, не 15-й, это условно говоря, но это буквально в самом начале. Скоро, очень быстро это произойдет. Ну, не рискуйте сейчас, вдруг нас дети слушают.
Ну, подождите.
Ну, Мари, все-таки еще не поздно.
Все так серьезно?
Ну, конечно. Дело в том, что Вольтер, не случайно есть понятие вольтерианец, да? Человек, который с юмором воспринимает все.
Тут тоже какая-то шутка 18+.
Да что вы, еще бы. Как Кандид себя повел на первой же странице?
Похоже, без смущения, судя по нотам.
А.
У нас в студии Михаил Казиник, который принес пластинки музыкальные. Мы их слушаем и пытаемся какие-то увидеть тайные знаки музыки, тайные знаки культуры. Михаил Семенович возвращается на «Серебряный дождь». Мы будем теперь встречаться каждую неделю.
Да.
Пока что мы еще не определились, что это будет за день и время.
Да-да-да, вы следите просто и за моим сайтом казиник.ру, и за сайтом «Серебряного дождя», конечно.
Мы есть в Фейсбуке, все
анонсы будут выложены. То есть мы параллельно всюду выложим и в Фейсбуке тоже, и на моей страничке всюду. Всюду будет известно, когда мы решим этот вопрос.
И через 4 минуты еще, Михаил Семенович, Дворжик, как вам?
А, ну я тогда расскажу перед этим. Не ставьте, пока я не расскажу.
Через 4 минуты.
Радиолектории под серебряным дождем.
И у нас сегодня в студии в программе «Что-то хорошее» Михаил Казинник. Очень скоро на радиостанции «Серебряный дождь» будет выходить программа Михаила Казинника, но на этот раз-то это такой радиомост с Соединенными Штатами, потому что программа будет транслироваться не только на «Серебряном дожде», но и в Америке на радиостанции «Unite for Good». Я права? Правильно название?
Да, правильно, верно. Да, потому что в Америке есть один удивительный человек, тоже происходит от нас, это Анатолий Мелехов, который занимается таким колоссальным спонсором всего, что связано с добром, с единством, с культурой, с искусством, с детьми. У него потрясающие совершенно фонды. То есть то, что он делает, это просто невероятно. Если бы таких людей было человек 100 на Земле, то у нас сегодня на планете был бы мир, добро, и люди были бы счастливы и гармоничны. Но посмотрим, мы будем это делать для двух, то есть для всех людей, у которых молочный язык русский, независимо от того, живут они в Соединенных Штатах или в России.
Еще расскажу слушателям «Серебряного дождя», что время программы, какой это будет день, мы все это уточняем. Следите, пожалуйста, за анонсами. Ну, а в данном случае Россия, Соединенные Штаты, посредством Михаила Казинника здесь на радиостанции «Серебряный дождь».
И заметьте, Мари, что я не случайно ведь сегодня давал и музыку Прокофьева, и музыку Моцарта, и музыку американскую. Потому что мы европейцы, мы моцартианцы, это и наш Моцарт благодаря Пушкину, да, и американская музыка. Давайте закончим такой удивительным кусочком музыки, вот, да. Да, дело в том, что великий славянский композитор Антонин Дворжак вместе с Чайковским вместе были приглашены на открытие Карнеги-Холл. Они должны были продирижировать оркестром в Карнеги-Холл. Это была великая честь и для того, и для другого, потому что слава Чайковского и Дворжака дошла до нового света. Чайковскому предложили стать ректором Нью-Йоркской консерватории. Он чуть не упал в обморок при одной мысли. Он гнал из Нью-Йорка с огромной скоростью домой, к себе, туда, в свои тихие места, в Каменку, в Майданово и так далее. Вот. А Дворжаку предложили, он согласился. Чех Дворжак. И когда он побывал в Америке, был долго, он сошел с ума от джаза. Представляете, старый классик, друг Брамса. И вдруг с ума сошел от спиричуэлс, от блюзов. И произошло великое первое соединение европейской славянской культуры вместе с джазовыми традициями. Побочная партия этой симфонии, как он ее назвал, из Нового Света. Он настолько полюбил джаз и настолько полюбил эту симфонию, что назвал ее номером 5. Отбросив все 4 предыдущих симфонии. И говорят, 5-я в скобках, 9-я из Нового Света. Вот сейчас начинается подготовка этой потрясающей джазовой темы.
Эх, успеть бы, у нас 2 минуточки.
Ой, как жалко. Пошло! Прерии. Чувствуете, как это могло быть фильмом? Началом такого огромного скалистой горы Сьерра-Невада, Сьерра-Леоне.
Это практически вестерн.
Да, конечно! Представьте, это Дворжак, славянин из Праги. Дух славянских танцев, заплаканные очи славянства, как говорил Пастернак. И вдруг вскочил на лошадь, пришпорил, надел на себя ковбойскую шляпу. А там потом тема вообще такой спиричуэлс негритянский. Такой, такая молитва дальше. Но это мы будем слушать обязательно в дальнейшем.
Возвращение Михаила Казинника на радиостанцию «Серебряный дождь». Теперь не только на радиостанцию «Серебряный дождь», но такое соединение у нас будет «Россия и Америки», поскольку программа будет выходить и на радиостанции «Unite for Good» в городе Чикаго. Михаил Семенович, огромное спасибо за этот час.
Я обнимаю вас музыкой, ваш Михаил Казинник. Вот, пошло. Слышите? Вот они, молитвы, раскачивание. Spirituals.
И тут врывается такая европейская часть, вот этот вот американизированный
да,
такой
да,
ритм.
Да.
Mm. Михаил Казиник теперь в эфире радиостанции «Серебряный дождь». Михаил, спасибо еще раз огромное за
спасибо,
этот час.
Друзья.
Ну, а программа «Что-то хорошее», мы прощаемся с вами до четверга. Завтра у нас выходной день, 4 ноября. Мы повторяем концерты, которые были 4 июля во дворике радиостанции «Серебряный дождь» в честь нашего 20-летия.
Гуманитарное радио.